при этом прошу учесть, что фирма «Птитбукет» меня не прельщает. Я курю исключительно сигары фасона «Пантелас Империалис». Теперь напрягитесь, дабы подсказать мне те насущные мотивы, которые я мог бы развить в этом деле. Ведь для выселения из столицы требуются весомые факторы, дабы активно воздействовать на канцелярию столичного градоначальника. Надеюсь, она глубоко безнравственна и порочна. Кто? — очнулся Давнар, заговоренный адвокатом. Ну, вот эта штучка, как ее, палим, кажется. Давнар толчками приблизил свой стул к адвокату. «Осмелюсь известить вас», — почти радостно зачастил он, — «что в одесском притоне мадам Фаины Дельгейм до сих пор хранится фотография Ольги Палем, что красноречиво доказывает прежний род ее постыдных занятий». «Отлично», — одобрил его Серебряный. «Через одесскую полицию затребуем фотографию для приобщения ее к нашему делу, о котором никто не скажет, что оно шито белыми нитками. Но этого, увы, мало. Смелее, молодой человек, инкриминируйте что-нибудь эдакое в адрес этой особы». Давнар уже перегнулся через стол, сообщая Серебряному зловещим шепотом, как нечто ужасное. К тому же она, простите, еврейка. Серебряный сам был иудеем, но в таких делах, когда вопрос касается кармана, национальные и религиозные признаки можно отстранить, как мешающие служению великой правде Маммоне. «Что ж, на этом тоже можно сыграть», — изрек он. «Столица империи все-таки, согласитесь, не резиновая, чтобы под ее крышами умещались всякие...» «Продолжайте, пожалуйста». Если бы Давнар был умнее и проницательнее, он бы сразу заметил, что Серебряный высиживает цыплят из яиц уже давно сваренных. Присяжный поверенный лишь изображает внимание, отрабатывая полученный аванс, а выселять Ольгу Палем никогда не станет. Давнар между тем воодушевился, признавшись в главном, что его мучило. «Вы понимаете, ошибка молодости, порыв души и так далее...» Все это вылилось в письмах, адресованных мною госпоже Палем, и я боюсь, что она использует этот факт против меня. Желательно было бы конфисковать у нее эти письма. Серебряный имел связи в полиции, изъять письма не составляло труда, но он изобразил озабоченность. «Ах, как вы были неосторожны! Разве можно оставлять женщинам документы о любви? Что вы хоть там ей писали?» «Обещал жениться». «Кошмар!» — выразился Серебряный. «Я, конечно, попытаюсь кое-что сделать, но это трудно, очень трудно». Обнадеженный Давнар испытывал теперь надобность в женщине, ради чего и вызвал Ольгу Палем на свидание. Для этого он заранее снял номер в гостинице «Европа» у Чернышевого моста, что возле Малого Суворинского театра. Ольга Палем явилась на зов его плоти и честно старалась быть вулканом страсти, втайне надеясь, что своим телом привяжет Давнара к своей душе. Она, понятно, не могла знать, какую подлость замышляет против нее Давнар, и на другой же день отправила ему записку, которую даже сейчас, столетия спустя, мне было очень больно читать. Вот она, эта записка. «Милый, я так счастлива. Я так много и жадно надышалась тобой вчера». Давнар эту записку с хохотом показал Панову. «Видишь? Я же говорил, что она без ума от меня». «Дура». «Конечно, дура», — согласился Панов. «Но и ты, братец, нисколько не умнее ее». 12 февраля 1894 года владелец меблированных комнат господин Сарасек был страшно перепуган, когда в его тишайшие владения вдруг с гамом и топотом вломилась полиция. Агент сыскного отдела Красов потребовал: «Проводите в комнаты госпожи Палем». «А что случилось?» В этот момент Сарасек отчего-то решил, что Ольга Палем хитрущая террористка, которую давно ищут, и сейчас у нее под подушкой найдут страшную бомбу, предназначенную для подрыва устоев самодержавия, доселе, славьте Господи, нерушимых. Красов приступил к исполнению обязанностей. «Мадам, не заставляйте нас проводить обыск по всем правилам. Все раскидаем, все разроем, перинов спорим, обои от стенок отдерем. Лучше сами верните письма Давнара». Навидавшийся на своем веку всякого, Красов позже признавал, что ему тогда было... и стыдно, и тяжко. Уж очень плакала, уж очень убивалась Ольга Васильевна. Она даже целовала письма Давнара и, рыдая, говорила: «И это, даже это у меня отнимают». Красов на прощание извинился: «Не имейте на меня сердца, мадам, такова служба». Присяжный поверенный Серебряный честно отработал аванс, и Александра Михайловна из Одессы поздравила сыночка с первым успехом на благодатной ниве российского правосудия. Давнар отписывал матери, что жалобы Палем теперь всюду отвергаемы, как неосновательные. Зато вопрос о сигарах для господина Серебряного Этот вопрос как бы растаял в облаках табачного дыма, ибо мадам Шмидт трезво рассудила, что серебряный хапуга не сделал еще самого главного. Ольга Палем не была выслана из Санкт-Петербурга. Князь Туманов предупредил ее в эти дни. «Не желаю становиться навязчив, но все-таки выслушайте меня. Зачем вам бывать в Демидовом переулке? Вы удивляете меня своим упрямством в поисках того, чего быть не может. Кажется, ни одна женщина не способна выносить столько унижений, какие выпали на вашу долю. Пожалейте себя, прошу вас». «Спасибо, князь. Вы, как всегда, правы», — отвечала ему Палем. «Но еще больнее быть униженной в ваших глазах. Мне стыдно. Да, сама презираю себя, но такова уж есть». С хозяином она расплатилась за комнату. «Или не угодил я тебе? Живи, Бог с тобой». «Я и без того благодарна вам», — отвечала Ольга Палем. «Вы добрый человек, но здесь я была слишком несчастна. Мне тяжело оставаться у вас. Буду искать новое место, где меня никто не знает, и я всем чужая. Так легче». Сарасек совал ей 16 рублей обратно. «Да ну тебя к лешему, дуреха такая. Небось и самой-то не хватает. Да и куды же ты тепереча? Ах, и сама не ведаю. Вот найму извозчика и пусть прокатит меня, хоть до полирояля. Мне теперь все равно». Полирояль. Разве тут уснешь? Ей мешала певичка из сада Буф, с утра тренировавшая голос для услаждения гуляющей публики. «Мне ночные развлечения не приносят наслаждения. От своей душевной муки я давно страдаю так, что надеть решила брюки и коротенький пиджак». По коридорам шатались непризнанные гении, пьяные, пьяненькие и абсолютно трезвые, но жаждавшие похмелиться. Ольга Палем лежала в своем номере, с головы накрывшись одеялом, а до нее все равно долетали голоса соседей из коридора. «А в России что, личности уже и не стало?» «Были, но перевелись». «Позвольте, сочту своим долгом вмешаться». «Не позволим». «Ни в коем случае». Казалось, в полирояле жили и стены. Слева слышалось еще одно слово, и я за себя не отвечаю. А справа истошно взвизгивал женский голос. «Что угодно, только не это, только не это, только не это». История полирояля еще не начертана, и мне жаль. Скромнейший памятник Пушкину в убогом скверике, установленный в 1884 году, заставил и новую Компанейскую улицу переименоваться в Пушкинскую. Громадный доходный дом номер 20, принадлежавший господину Немилову, сделался традиционным обиталищем всей петербургской богемы. Боже, кого только не видели эти выносливые стены. Здесь проживали на покое отставные актеры, когда-то потрясавшие Сюзьму или Царево-Кокшайск, а теперь, согласно из-за полтинник, выйти на столичную сцену, чтобы сказать «кушать подано». Томимые угрожающим предчувствием гонораров, от рубля и выше, слонялись без дела молодые поэты, за пирожок с капустой всегда готовые сочинить сонет на любую тему. По утрам в полирояль возвращались потрепанные дамы полусвета, пахнущие духами от ролей и коньяком фирмы Шустова. В ожидании выгодных ангажементов молодящиеся актрисы приучали своих взрослых дочерей называть их сестрицами. Наконец, мне было странно узнать, что как раз в то время, когда здесь появилась Ольга Палем, в полирояле селились два подлинных гения — молодой Федор Шаляпин, еще не вкусивший славы, и Мамонт Дальский, славы уже вкусивший. Ольга Палем жила тишайше, словно мышка, для поимки которой всюду расставлены ловушки с приманками. На одиноких женщин всегда особый спрос среди мужского отродья, и по ночам Ольга Палем не раз сжималась под одеялом, когда в двери тихо стучались, нашептывая в замочную скважину трагическим басом или волшебным тенором, не угодно ли разделить одиночество с загубленным талантом, который завтра воспрянет, чтобы потрясти мир. Убого мерцала лампочка под высоченным потолком неуютного номера, в портьерах водились кусачьи блохи, а в углу перед иконой «Утоли моей печали» трепетно мигала лампадка. В такие вот дни, отверженная и оскорбленная, Ольга Палем сделалась вдруг неистово набожной. Ездила в Кронштадт, чтобы коснуться ризы Иоанна Кронштадтского. За Невской заставой она искала утешение у пророчицы Матрёны Босоножки, горячившей себя чистым денатуратом, и всюду истово каялась, как великая грешница, просила Боженьку не оставлять ее в своих милостях. Удивляться тут нечему. Новообращенные прозелиты впадают в религиозный экстаз более чувственно, нежели те, кто перенял веру от предков своих. К этому я вот еще что-то добавлю. Было замечено, и не мной, а людьми, знавшими ее, что Ольга Палем, попав в среду образованных людей, которые были намного выше ее, становилась неестественной, вела себя вызывающе и капризно, выдумывала о себе всякие басни, силясь поднять реноме своей персоны. И, напротив, в обществе людей простых, не блиставших интеллектом, Ольга Палем и сама становилась проста, для всех находила ласковые слова, ее любили за доброту сердца. Так же случилось и в Пале-Рояле. Она страшилась его гулких и таинственных коридоров, где с утра до ночи толклись непонятные люди, судившие о Гамлете или Отелло, как о своих близких приятелях. Ее пугали мрачные трагики, провожавшие женщину зловещим хохотом кощунственного вопроса, молилась ли ты на ночь Дездемона. Возвращаясь с прогулок, Ольга Палем торопливо взбегала по широким лестницам Пале-Рояля на верхний этаж и замыкалась в своей комнате. Понятно, почему подругу для своих мучительных излияний она избрала не в муравейнике этажей и номеров, а в глубине подвала в Пале-Рояле, где селилась безмужняя прачка Анюта Маслова с девочкой Соней, прижитой от солдата. С прачкой ей было хорошо, притворяться не надо было. Для нее Ольга Палем неизменно ставила бутыль с водкой, готовила немудреную закуску с неизбежной селедкой, а потом плакала, горевала, жаловалась. Вот Анюта Маслова ее понимала. «Вообще нам, бабам, от этих мужиков спасу не стало. Одни убытки и никакого тебе удовольствия. Будь я царицей, так я бы всех мужчинков, которые в штанах бегают, на Сахалин сослала, чтобы они и треснули там, от как окаянные. Бывало, что пришпандорит такой, соловьем изливается, а на уме-то у него только одно. Как бы мою слабость поскорее использовать?» «Лезут», — отвечала Ольга Палем, расширив глаза. «Не успеешь уснуть, а они уже скребутся. Мыши-то? Да нет, мужчины спать не дают». «Терпи», — поучала ее Анютка, вправляя под платок рыжие волосы. «Такова уж наша доля, чтоб терпеть». Но однажды, приникнув к уху Палем, прачка сообщила: «Слышка, хороший человек живет в 113 номере. И, кажись, глаз на тебя имеет». «Господи, да кто же это такой?» «Отставной поручик Лопатин, от жены сбежавший. Нанче он в Пале-Рояле прячется. Пенсию ему определили по службе за веру царя и отечества. Живет, не тужит. Слыхивала, в Европу собирается, чтобы тамошним людям себя показать. Ты не проходи мимо, хватайся. Хороший человек-то, говорю. Уже с пенсией». К вину равнодушная Ольга Палем никогда водки не пробовала, а тут в компании с прачкой решила испытать, что это такое, от чего люди с ума сходят. Почти с ужасом, стараясь не дышать, она тянула и тянула из стакана, а Маслова шлепала себя по жирным ляжкам красными от стирки ладонями. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей, легче станет». Ольга Палем опустошила стакан, вытаращила глаза. «Анечка, а что теперь со мной будет?» Та воткнула в рот ей соленый огурец. «Хрусти! А ничего не будет, в местях поплачем». Напились две бабы и плакали при закрытых дверях, чтобы никто не видел их горемычных. Страшась одиночества, особенно пакостного среди людей, Палем просила Маслову дать ей свою дочку пожить в номере. Сонечка освоилась быстро, спали они на одной кровати. Ольга Палем прижимала к себе девочку, придумывая для нее сказки. В такие моменты ей очень хотелось иметь ребенка. Спору нет, чужая для всех в Пале-Рояле, Ольга Палем была своей и понятной для служанок, полотеров и коридорных подметал. Никогда не забывала вежливо поздороваться с дворником, чего, кстати сказать, никогда не делали гении, таланты, корифеи и прочие дарования. Но иногда, словно долгожданный великий праздник, случались такие дни, когда швейцар просовывал в дверную щель ее комнаты записку от Давнара с призывом явиться туда-то и в такое-то время, и этот совсем недушевный призыв завершался всеобъясняющей фразой: «Не забудь прихватить кружку из марха». Ольга Палем тревожно собиралась. «Сонечка, ты побудь сегодня одна. Тетя Оля завтра утром вернется, она купит тебе книжку с картинками». Отправляясь на свидание с Давнаром, Ольга Палем являлась к нему под густой вуалью, пряча свое лицо, словно люди догадывались о ее женском позоре. Читатель, простим ее. Понять трудно, но простить надо. Ольга Палем еще продолжала верить, что, отдав Давнару 4 года жизни, лучшие свои годы, она обрела на него права, которые когда-нибудь позволят ей назвать его своим мужем. Но ее женская, часто женская, логика казалась Давнару безумием. После одной из таких ночей он исхлестал ее ремнем, словно приблудную собачонку, крича: «Сумасшедшая, дура, с тобой хорошо только в темноте, а днем ты никому не нужна. Неужели самой-то тебе не понять?» Нет, не понимала. Панов, новый приятель Давнара, не раз предупреждал его, чтобы оставил свои шутки с огнем. Женщины, как научно доказал французский профессор психологии Сигеле, бывают даже более жестоки, нежели наши поганые отродья, и поступки их зачастую непредсказуемы. Разве тебе, олуху царя небесного, не страшно встречаться с ней?» «Глупости», — небрежно отвечал Давнар, бравируя своей властью над женщиной. «Эта стерва способна только на истерики да обмороки, но у нее не хватит духу ни на что другое». «Не знаю, не знаю», — сомневался Панов. «Я бы на твоем месте не стал испытывать судьбу».
«Ерунда все это», — убежденно говорил Давнар. «Моя пассия по-прежнему остается удобной во всех отношениях. Сама за все расплачивается, даже в ресторане. Чистоплотно, фигура залюбуешься. Чего же еще желать от женщины?»
Вот это уже настоящее свинство. С одной стороны, он жестоко преследовал Ольгу Палем. Именно по его изветам полиция вторгалась в ее жизнь, отняв даже любовные письма. А с другой стороны, человек мелочный и не в меру эгоистичный, Давнар не прерывал с нею близких отношений, на которые она, раз и навсегда опозоренная, всегда охотно отзывалась, лишь бы с ним не расставаться. Что это? Любовь? Страсть? Привычка? Не знаю. Об этом несоответствии надо бы спрашивать не у меня, а у женщин. Может быть, одни только женщины могут верно растолковать необъяснимые для меня поступки Ольги Палем. Теперь их встречи происходили в случайных местах, обычно в малоприличных номерах Палермо, Сан-Ремо, у Ехимовича или в доме свиданий Цейтлера. На одну только ночь они снимали номер, за который расплачивался Давнар, предоставляя ей право платить за ужин с шампанским. Однажды, решив вызвать ревность в Давнаре, Ольга Палем пустилась на выдумки, раздувая из мухи слона. «Не скрою, что за мной в полирояле серьезно ухаживает солидный поручик лейб-гвардии Лопатин». Этого Лопатина, кстати, она ни разу не видела. «Откуда это он залетел?» — лениво поинтересовался Давнар. «Из 113 номера, можешь проверить». «Ну и что?» — равнодушно хмыкнул Давнар. Фантазии Палем хватило лишь на очень наивную выдумку. «Он собирается состоять атташе при странах Европы, а меня упрашивает, чтобы я при нем состояла». «Как жена?» «Как же?» — высмеял ее Давнар. «Только вас в Европе и не хватало. Путайся с кем хочешь, только не завирайся». Ее ложь не произвела на Давнара никакого впечатления, ибо за 4 года он тоже хорошо изучил ее. Иногда, испытывая наслаждение от собственного садизма, Давнар приставал к ней, когда серьезно, а иногда даже и шутливо: «Слушай, а когда ты сделаешь пиф-паф?» «Давай вместе, а?» — предложила она однажды. Давнар был немало испуган, обнаружив, что Палем не расстается со своим бульдогом и при свиданиях с ним прячет его в своем редикюле. Он сказал, чтобы она не дурила. Даже любимая лошадь может и нечаянно убить хозяина копытом. А револьверы марки «Бульдог» обладают дурной привычкой выстреливать, когда их об этом никто не просит. Во время подобных свиданий женщина уже не просила о розах брачного гименея, но признание в любви требовала по-прежнему. Давнар даже удивлялся ей. «Все-таки ты неисправима. Ну зачем тебе мои признания, если встречаться можно и так, не тратя времени на банальные слова, от которых ничто не изменится?» Давнар стоял возле окна, глядя на улицу, и тут за его спиной что-то щелкнуло. «Обернись», — потребовала она. Давнар обернулся и увидел жуткий зрачок револьвера, а выше сверкали блуждающие глаза Ольги Палем. «Я не шучу», — сказала она. «На колени». По выражению ее лица Давнар понял, что сейчас она способна на все, и он с грохотом пал перед нею ниц. «Молись», — велела она ему. Давнар пополз к ней, моля о пощаде. «Олечка, счастье мое, Светик, прости, не надо. Считаю до трех. Если не сознаешься в том, что любишь меня, как раньше, я стреляю, стреляю, раз! Люблю!» — закричал Давнар, в ужасе отпрянув от нее и забиваясь в угол. «Неужели не веришь? Люблю, люблю, люблю!» Ольга Палем отбросила бульдог на диван. «Да врешь ты все», — устало сказала она. «Вылезай из угла, всю пылищу собрал, и не позорься. Я ведь чувствую, что твои слова не от любви, а от страха». Давнару стало стыдно. Он отряхнул брюки. «Вообще-то», — сказал как можно равнодушнее, — «ты, конечно, права, я здорово испугался, потому что ты сумасшедшая». После каждого такого свидания его в сильном волнении поджидал студент Панов, всякий раз радуясь видеть Давнара живым. «Ох, смотри, Сашка, когда-нибудь не вернешься? Но я на твои похороны не пойду. С чего бы мне таскать гроб, в котором будет валяться такой здоровенный дурень?» Неожиданно Давнар повстречал в институте Кухарского. «Молодой человек», — был его вопрос, —
Надеюсь, вы неукоснительно соблюдаете условия той подписки, которую дали во время она в моем кабинете».
Давнар отвесил инспектору учтивый поклон. «Конечно, ваше превосходительство. Стоит ли думать обо мне дурно? Я же благородный человек, умею держать слово.
Очень рад и готов вам верить. Всего доброго».
Оскорбление. Пале-Рояль давно опостылил, но искать другое убежище не хотелось, а Кандинский, как бы чуя смятение Ольги, настойчиво звал ее в Одессу, и порой казалось, что все еще можно начать сначала, хоть с табачной ловчонки грека Катараксиса. Теперь, когда ее навещала веселая прачка Маслова, она уже не отказывалась от водки, а потом, раскисшая и шлепогубая, Ольга Палем безжалостно потрошила перед прачкой свою загубленную душу, судила перед ней. Судила кого? Да, кажется, всех. В эти дни одна только Сонечка была ее утешением. Она учила девочку грамоте, ласкала ее и баловала, даже купила ей глобус, и сама, плохо знакомая с географией, вращала земной шар, вычитывая названия материков и океанов. «Вот это, видишь, Африка, запомни, там живут одни негры, туда мы с тобой не поедем. А вот, гляди, и Черное море, вот и Одесса, где я была когда-то счастливой. А сейчас найдем Петербург, где я стала несчастной». Неожиданно, словно довершая все беды, ее вызвали в полицейское управление столицы. Встревоженная Ольга Палем явилась на Гороховую. Там ее принял молодой чиновник, следователь, который был неукоснительно вежлив. «Садитесь. У меня к вам только один вопрос деликатного свойства. Вам знакома эта фотография?» Он показал фотокарточку той давней поры, когда она позировала в фотоателье на широкой улице в Одессе. «Да, это я», — пролепетала она. «Подтверждаете, что это именно вы?»
«Конечно.
А как она к вам попала?»
Следователь отложил фотографию в сторону.
«Чем вы можете объяснить, что эта карточка оказалась в одесском заведении Фаины Эдельгейм? Обычно фотографии показывают гостям, дабы они выбрали девицу по вкусу. Может, вы сразу признаетесь, что служили в доме терпимости?»
«Да что вы! Господь с вами!» — отозвалась Ольга Палем, ошеломленная услышанным.
«А как же эта карточка оказалась в публичном доме?»
«Ума не приложу».
Следователь убрал фотографию со стола, вздохнул. «У меня вопросов более нет, можете идти. Но дело о вашем выселении из Петербурга будет решено не в вашу пользу. Вы уж извините, но сами не маленькой, все понимаете». Ничего она не понимала, да и понять было невозможно. Ольга Палем, почти раздавленная позором, вернулась в Пале-Рояль, и этот несуразный домино, переполненный постояльцами, показался ей раем небесным. Сонечку она послала за матерью. «Сбегай в прачечную, пусть мама придет». В этот вечер она напилась так, что ничего не помнила. Очнулась только под утро и с ужасом увидела, что девочка играет с ее бульдогом, радуясь новой игрушке. «Дай сюда!» — хрипло заорала Ольга Палем. «Это что, тебе кукла? Еще раз увижу, так все уши оборву и прогоню к матери. Вот и полоскайся там в своем подвале». Анютка Маслова принесла под передником полбутылки. «Башка-то, небось, трещит. Похмелимся, маненько, да я пойду. У меня там полный лохань белья от поручика Лопатина. Такая рвань, что впору выбросить. По всему, видать, с пенсией-то не проживешь. Так что, милая, ежели он начнет к тебе липнуть, ты его шугани подалее. Ну, давай, что ли, чокнемся». За окном просветлело, зачирикали воробьи, радуясь жизни. Начинался день 16 мая 1894 года. Ольга Палем провела этот день в дремоте, даже не вставая с постели. А вечером швейцар подкинул ей в номер записку от Давнара, извещавшего, что он будет ждать ее опять в гостинице «Европа», 21 номер, на двоих, снят до 17 мая. Больно стучало в висках: «Не ходи, не ходи, не ходи». Ольга Палем стала прихорашиваться перед зеркалом. «Соня, я сегодня не слишком страшная?» «Тетя Оля хорошенькая», — похвалила ее девочка. На этот раз Давнар в своем приглашении о кружке и смарха не упоминал, наверное, зная, что сама догадается. Она, конечно, не забыла о ней. Но уже далеко отойдя от Пале-Рояля, прибежала обратно, сильно встревоженная. «Ты чего вернулась, тетя Оленька?» «Да так, кое-что забыла». Она вспомнила о револьвере, который снова мог оказаться в руках ребенка, потому и вернулась. Так спокойнее. «Веди себя хорошо, ложись пораньше, а по коридорам не шляйся», — сказала она Солнечке, укладывая бульдог в свой радикюль. «Тетя Оля завтра утром вернется, и мы снова будем крутить глобус. Ты запомнила, где Одесса, а где река Амур?» И она скрыла свое лицо под густой вуалью.
Известно все. Даже то, что Давнар имел при себе 3 рубля, но тратить их не пожелал, как всегда надеясь на щедрость Ольги Палем, которая оплатила ресторанный счет на 8 рублей, после чего у нее в кошельке осталось еще 9 рублей 30 копеек. В ресторане гостиницы «Европа», где они ужинали, до полуночи играл румынский оркестр, и томный красавец Тодеску, полусонно блуждая со скрипкой среди столиков, крючком изогнулся подле Ольги Палем, которая показалась ему обворожительной, и исполнил специально для нее молдавскую песню. Внимая мотивом Тодеску, она невольно припомнила хутор под Акерманом, крики петухов на рассвете, пастухов, играющих на скрипках, и скромнейшего юнкера Сережу Лукьянова, которого она так и не поцеловала. «Благодарю», — сказала Ольга Палем скрипачу, невольно залюбовавшись сиянием шампанского в своем бокале. В этот миг жизнь представлялась ей снова волшебной. «Что он пел тебе, этот валах?» — спросил Давнар, когда по широкой лестнице они поднимались в свой номер. «А я разве знаю, пел и все тут, но для меня. Жаль, что я не прогнал его от нашего столика. Ревнуешь даже к скрипачу? Меня это радует». «Просто я тебя сегодня люблю», — сознался Давнар. «Ты какая-то особенная. Тобой хочется любоваться, и мне очень приятно, как ты, покорная овечка, и сама идешь на заклание». Они говорили, и было так хорошо, как будто оба вернулись в старые одесские ночи, пропитанные ароматом отцветающих акаций. Ночь, пронизанная страстью, миновала быстро. За окном светало, наступал новый день, 17 мая. «О, Господи!» — заухал Давнар. «Как подумаю, что опять эти лекции, опять эта суета! Осточертела!» Нехотя он одевался, жалуясь, что не выспался. Наверное, Давнар, как всегда, после подобных свиданий раскаивался в том, что сам же и виноват в несносно затянувшемся продолжении их романа. «Кстати, — сказал он, зевая, — ты говорила о каком-то поручике Лопатине, звавшем тебя куда-то уехать. Может, и в самом деле стоит подумать о том, как устроить судьбу без меня? Не обижайся, но ты и сама видишь, что ближайшие годы, пока не получу диплома инженера-путейца, мое будущее неопределенное, я сам себе не хозяин». Ольга Палем уже привыкла к тому, что по утрам, когда страсть исчерпана, Давнар помышляет об одном, как бы скорее покинуть ее, желая при этом сохранить свое благородство. Громко щелкнули костяные застежки на упругом лифе. Она оглядела свои стройные ноги в сиреневых чулках. Вопрос женщины прозвучал почти спокойно. «Ты не боишься получить от меня оплеуху?» «За что, милая? Я ведь хочу тебе лучшего». «Вот за это самое лучшее ты и получишь». Давнар перед зеркалом долго возился с галстуком. «Это даже смешно», — продолжал он без тени улыбки. «Моя прекрасная возлюбленная, презрев жалкого студента, бежала от него с офицером, совсем как в дурной комедии». «Ну, хватит. Каждый раз одно и то же. Одно и то же. Не проще ли тебе попросту сказать, что я все уже сделала, а теперь могу убираться?» Давнар наконец-то справился с галстуком, и тут, проклиная себя за невольную душевную слабость, начал унижать Ольгу Палем насмешками. «Ты сделала все, это правда. Согласен, что от тебя порой исходит бурное пламя, но после него остается немало копоти. Впрочем, не думай, что ты лучше других». «Ах, вот как! Но ради чего ты зовешь меня?» «Наверное, — ответил Давнар, вдевая в манжеты запонки, — общение с тобой превратилось у меня в дурную привычку». Чтобы ускорить конец свидания, уже начинавшего тяготить его, Давнар нарочно цинично стал описывать перед нею достоинства других женщин, которые намного лучше ее хотя бы потому, что ни одна из них ни на что не претендует. «К моему великому несчастью, — признавалась позже Ольга Палем, — в это утро он слишком сильно вызывал во мне ревность и, не щадя во мне женщину, оскорблял меня, как только умел». Коридорный лакей внес в их номер шумящий самовар, угодливо осведомившись, чем еще может служить, но при этом лицо его выражало лишь откровенное презрение и не к Давнару в его студенческом мундире, а именно к ней, ибо лакей, очевидно, принял ее за уличную девку. «Оставьте нас», — попросила его Ольга Палем. Совместное чаепитие не сближало, каждый думал только о своем. Ольга Палем еще раз убедилась в том, что ночь любви хороша лишь в том случае, если был хорош день, подготовивший эту ночь. И какой бы ни была сила страсти, ей уже не дано создать гармонию счастья. «Да», — вдруг с вызовом заявила она, — «господин Лопатин без ума от меня. Вчера он преподнес мне 3 прекрасные розы и снова пригласил в театр». «Так в чем же дело?» — хмыкнул он с кривой усмешкой. «Только не забудь пригласить меня на свою свадьбу». Ольга Палем ничего не сказала в ответ. Машинально помешивая ложечкой остывающий чай, она вдруг вспомнила о своем визите на Гороховую, где следователь предупредил ее о возможном выселении из Петербурга, и тут же не выдержала, сама рассказала Давнару про эту злополучную фотографию. «Как? Каким образом?» — все спрашивала она, заливаясь слезами. «Как моя карточка могла оказаться в борделе Фанки Эдельгейм, а потом в столичной полиции?» Ничто не изменилось в лице Давнара, и в этот момент, возможно, он душевно благодарил Серебряного, который честно отработал аванс, а сейчас покуривает сигару марки «Пантелас Империалис». Но этот великий козырь следовало еще разыграть. И Давнар в бешенстве вскочил из-за стола. «Теперь уже не следователь, а я. Сам я желаю спросить, почему твоя фотография очутилась в грязном притоне Фаньки, куда порядочные одесситы не ходят?» «Я не знаю», — глухо отвечала Ольга Палем. «Она не знает», — передразнивая ее, восклицал Давнар в обвинительном упоении. «Лучше сознайся сразу, что ты еще до меня прошла хорошую школу в публичном доме. А я-то наивный человек. Все эти годы думал, что у тебя был только один старик Кандинский».
«Один Кандинский», — эхом отозвалась Ольга.
«Правда», — отрицала Ольга Палем. Давнар, пытающимися шел к окну и приник лбом к стеклу. «Теперь мне все стало ясно», — упавшим голосом произнес он в полном отчаянии, им же придуманным, им же актерски разыгранным. «Все эти годы ты только притворялась честной женщиной, а на самом деле... Какой ужас!» Ольга Палем словно окаменела, взгляд мертво застыл на катке с запыленным фикусом. «Постыдись!» — тихо, даже без гнева, — сказала она. «Нет», — прорыдал Давнар, остужая лоб об оконное стекло, — «это не мне, а тебе должно быть стыдно. Я как дитя малое, а ты, о боже, какая невыразимая мука!» «Перестань кривляться», — еще тише отозвалась Ольга Палем. «Я не знаю, каким образом моя фотография оказалась там, где ее никогда не могло быть. Поверь, что это так». Драма создавалась Давнаром по самым привычным рецептам дешевой театральной кухни, где подобные коллизии должны вызывать сочувствие публики и рыдания нервных женщин. Он махнул рукой, показывая тем самым, что его сердце разбито вдребезги. «Может, оно и к лучшему. Но отныне я не верю ни единому твоему слову. Все 4 года ты просто обманывала меня». Стук в дверь, снова явился коридорный. «Ничего более не требуется. Позвольте самоварчик забрать. А то в соседнем номере купчиха заезжая гневается. У нас самоваров-то на всю Европу не хватает». «Отец», — провозгласил Давнар, обращаясь к лакею, — «видишь ли ты мои слезы? Запомни их навсегда. Это слезы человека, обманутого в самых лучших своих чувствах». Лакею до его чувств не было никакого дела. «Так я за самоваром, купчих там, говорю, злится». «А, забирай, мне уже ничего не нужно на этом свете». Вслед за лакеем Давнар закрыл двери на ключ. Наверное, он и сам понял, что последний акт драмы завершается, пора опускать занавес. Он отошел от окна к туалетному столику с натреснутым зеркалом, уже не оборачиваясь в сторону Палем, и сказал даже не ей, а этому зеркалу: «Продажные женщины все-таки лучше тебя, ибо, получив свое, они долго не засиживаются». Яснее было уже не сказать. Ольга Палем вышла из-за стола и как-то задумчиво раскрыла свой редикюль. «Я не продажная», — спокойно ответила она. Давнар еще смотрел в зеркало, видя в нем одного лишь себя и не замечая ее отражения в зеркале. «Ты?» — вроде бы удивился он, нагло рассмеявшись. «Ты гажа их всех! Ты...» Давнар не обернулся, когда она подошла ближе. «Неужели ты это мне за все?» «Тебе за все!» Грянул выстрел. Давнар рухнул на пол. Жалобно всхлипнув, словно обиженный ребенок, Ольга Палем дулом револьвера нащупала биение своего сердца. Выкрик «Ой!» совпал со вторым выстрелом. Многие в полирояле плакали, узнав об этом из вечерних газет. Там знали ее доброе сердце, и никто не понимал, как она могла решиться на такое злодейство. Но многие плакали, даже очень плакали, жалея ее. Я верю в это. Обвиняемые, отвечайте. Из полицейского протокола. Раздались один за другим 2 выстрела, потом щелкнул замок двери. Из 21 номера выбежала окровавленная женщина с криком «Спасите! Я совершила преступление, но я жива, только ранив себя. Скорее полицию и доктора, я все объясню». Затем рухнула на пол, повторяя «Я убила его и себя». Коридорный кликнул служанок. Гуртом они вбежали в номер, где увидели студента в луже крови, струившейся из затылка, а в кресле все еще дымился страшный черный бульдог, в барабане которого оставались еще 3 патрона. В отеле возникла суматоха, люди бегали, кричали: «Полицию! Скорее врача, она еще жива!» Служанки подняли Ольгу Палем с ковровой дорожки. «Сидеть можете?» — хлопотали они. «Врача вызвали, он живет рядышком, в Чернышевском переулке, возле театра». Ее усадили на ближайший стул в коридоре. Откинув голову и бездумно глядя в потолок, она очень быстро говорила: «Разве кто виноват? Виноват и останусь я, так мне и надо. Рано или поздно это должно было случиться». Из протокола. На вопросы, зачем она убила студента Давнара, задержанная объясняла, что он оскорбил ее одним очень нехорошим словом, и тогда она решила отомстить ему. Альфред Петрович Зельгейм, врач театральной дирекции, оказался весьма скорым на ногу. «Тут мое искусство бессильно», — был его вывод, когда он глянул на Давнара, после чего, безжалостно оголив Ольгу Палем до пояса, врач осмотрел и прощупал ее грудь и спину. Пуля миновала сердце, пробив легкое, но застряла в спинных мышцах. Положение раненой было опасным. «Срочно карету из Мариинской больницы», — наказал Зельгейм, — «сразу на операционный стол». Потом движением пальцев он распял ей веки. «Скрывать не стану, вы можете умереть. А посему, если у вас на душе есть что-либо значительное, скажите сразу». Ольга Палем назвала одесский адрес Кандинского. «А больше никому не надо телеграфировать». Когда же явился полицейский пристав Хоменко, она уже теряла сознание и оттого приняла его, видимо, за доктора. «Наконец-то и вы! Спасите меня! Спасите!» В больничной карете Ольга Палем уже была близка к смерти, но по-прежнему оставалась сильно возбужденной. «Я разве не умерла? Нет?» — спрашивала она. «Скажите честно, я еще жива? Мне лучше умереть. Я проклинаю судьбу, проклинаю себя и всех. Мне ничего не жаль». Санитарки успокаивали ее, говоря, что больничные лошади резвые, хирурги в Мариинке хорошие. На живот умирающей они положили кошелек, из которого рассыпалась денежная мелочь и непогашенные почтовые марки. Операция была серьезной и длилась долго. Ольга Палем очнулась в обширной палате, где лежали другие женщины, и сразу попросила у сестер бумагу и карандаш. Кандинскому она писала: «Саша убит совершенно случайно, я не хотела убивать, а только чтобы он испугался выстрела, и у него появилось раскаяние». Так писала она в Одессу, оправдывая себя. Но перед соседками в палате Ольга Палем безжалостно судила Давнара, который не один год издевался над нею. И тут произошло нечто странное, малопонятное для меня, но очевидное для женщин, лежавших с нею рядом. Они тянули к Палем свои руки, некоторые подходили, целуя ее в лоб, и даже благодарили за то, что она отомстила за все, что так часто приходится выносить им от мужчин, требующих от них любви, но на любовь не способных. Я не придумал это, так было. Ее благодарили. После больницы тюрьма. А от тюрьмы, как и от Сумы, на Руси не зарекаются. Старшая надзирательница Шурка Крылова, девка здоровая, встретила ее, громыхнула ключами от камер: «Не скули, не ты первая, не ты последняя. Пошли, посажу в одиночку и не вой, клопов у нас не водится, это у мужиков клопы, а у нас одни блохи». Дом предварительного заключения был наполнен гулом железов, с криками и хохотом женщин, но одиночка усугубила нервное состояние Ольги Палем. Она часто дубасила в дверь кулаками. «Чего тебе?» — спрашивали через глазок. «Отвезите меня на кладбище, к Саше». В глазке исчезало недремлющее око надзирательницы, зато выставлялись ее толстые губы, вопрошающие: «Ты что, рехнулась или притворяешься идиоткой? Вот подохнешь, тогда и отвезем прямо к Сашке твоему». Тюремная фельдшерица Катя Журавлева, тихая, опрятная женщина, докладывала начальству, что Ольгу Палем никак нельзя содержать в одиночном заключении, от того, что Палем иногда приходит в неистовство и в это время рвет на себе волосы, а головой бьется о стенку. Наконец лязгнули дверные затворы. «Выходи, переводим в общую». Соседками по общей камере оказались 2 симпатичные женщины. Фрая Стинес, отпетая проститутка, судимая за отважный хипис, грабила клиентов, сразу поделилась с ней колбасой. А воровка Машка Гордина угостила папиросой Пушка, и Ольге Палем невольно вспомнился околоточный надзиратель Пахом Горилов. О, как давно это было! «Ну, маш свою картину, а мы поглазеем». С вниманием, не перебивая ее, узницы выслушали подробный рассказ Ольги Палем о том, как она дошла до жизни такой. После чего фрай Стинес, сложив руки под грудями, мощью своей потрясавшими бывало клиентов, произнесла убежденно: «Ну и житуха же у нас баба. Такая пошла красотища, что зови к уму любоваться нами. И всюду, куда ни кинь, мы же бабы и виноватыми остаемся. Мужики, сволочи, как-то еще выкручиваются, а мы словно проклятые. Посадили и сидим. А на кой хрен, спрашивается, я страдать должна? Будь у меня муж хороший, а не пропоец поганый, так разве же я стала бы хипесничать по карманам?» В воскресенье еще не было написано, но каждая из узниц, если бы ведала судьбу Катюши Масловой, вряд ли могла бы рассчитывать на то, что из тумана их судеб выплывет благороднейший облик спасительного Нефлюдова. «Все беды от них, от мужиков», — рассуждали в камере. «Мы что? Мы так, лишь состоящие при их царстве, а они, паразиты поганые, что хотят, то с нами и вытворяют». Дознание повели по всем правилам. И на первый допрос соседки по камере благословляли Ольгу Палем, а Машка Гордина внушала ей самое главное — «Ни в чем не сознавайся. Сознаешься, так совсем замотают. Говори, что играла с пистолетом, а хахаль, дурак такой, за крючок дернул, пуля в него и влепилась». «Да ведь убила я его», — простонала Ольга Палем. «Так и что с того? А то, что он каждый раз тебя всяко умучивал, это, значится, можно? А тебе и разок шлепнуть его нельзя? Это, милый, еще доказать надобно, кто кого убивал. Так и говори, сама не знаю, как получилось». Но Ольга Палем оказалась не способной отрицать убийство, как не могла признать его преднамеренность. «Да, убила», — возвестила она следователю еще с порога кабинета, «но случайным для меня был не сам выстрел, случайной для меня стала смерть самого Давнара». «Вы, госпожа Палем, сначала присядьте. Не стоит так нервничать, разберемся во всем по порядку». Следователь справедливо заметил, что, стреляя почти в упор, иного результата от выстрела нельзя было ожидать. «Лучше сразу сознаться в том, что убийство было заранее обдумано и совершено вами умышленно». Вот с этим Ольга Палем никак не соглашалась, без конца повторяя, что хотела только испугать Давнара, а потом, увидев его мертвым, сразу выстрелила в себя. Следователь заметил несоответствие в ее поступках, приводя свои соображения. «Испугать можно было, стреляя ему над ухом, но вы подошли к нему сзади, направив револьвер в затылок. Все это не вяжется с вашими показаниями, и потому следствию желательно было бы узнать, каковы мотивы убийства». Ольга Палем не щадила Давнара, даже мертвого, рисуя его перед следователем в самом непривлекательном свете. «Если вам угодно знать истину, — кричала она, — так я убила последнего негодяя, которого содержала на свои же деньги. Это не он поступил в институт, а я устроила его. Да, я любила его больше всего на свете. Я отдала ему свою честь и свою жизнь, а он только подлец. И не убила я его еще раньше потому лишь, что страшилась гнева Господня и думала, что Давнар еще изменит свое отношение ко мне». Естественно, следователь уцепился за эти признания. «Именно ненавистью к Давнару и следует объяснить мотивы злодейства. А все эти разговоры о том, случайно или не случайно выстрелил револьвер, яйца выеденного не стоят. Госпожа Палем, вам придется быть откровенной. Если убитый вами Давнар действительно был таким законченным негодяем, то мы вправе спросить вас, как вы могли любить его?» «Не знаю, любила, и все тут». Следствие, в моем понимании, велось неряшливо и даже безалаберно. К чему-то собирали груды побочных материалов, к убийству Давнара никакого отношения не имевших, копались в таких частностях жизни Ольги Палем, о которых сама она ничего не помнила или не желала помнить. Следствием выявились факты совсем посторонние, а вот то, что необходимо было для прояснения истины, как бы само собой задвигалось в тень. И все это делалось вовсе не ради того, чтобы усугубить вину женщины, и так уже обреченной, а просто по халатности, недосмотру и по несовершенству самой системы делопроизводства. Во время очередного допроса следователь попросил Ольгу Палем не утаивать источник своих доходов. Вопрос этот, конечно, щепетилен для женщины, но не при таких обстоятельствах. «Все-таки вы сознаетесь, откуда брались деньги, позволявшие вам жить безбедно? Убитый вами Давнар, судя по наведенным справкам, был человеком вполне обеспеченным, и вам, наверное, неловко признать, что вы были его содержанкой». Ольга Палем вспыхнула от гнева. «В который раз повторяю, что из этого Плюшкина пятака было не выжать. Почти все расходы ложились на меня». Следователь с трудом погасил в глазах искры удовольствия, какой он испытал, словно кот, стапавший жирную мышку. «Очень хорошо», — тут же согласился он. «Но если большая часть расходов ложилась на вас, то позволительно спросить, откуда вы черпали деньги, дабы оставаться независимой от Давнара?» Пришлось сознаться и в этом. «Я получала содержание от господина Кандинского». «Кто он такой?» «Я была его любовницей в Одессе, и он оплачивал мои расходы даже после разрыва наших отношений». «Это очень странно», — искренне изумился следователь. «Откуда берутся такие наивные добряки, согласные оплачивать прихоти кого? Любовника своей бывшей любовницы?» «Конечно, странно», — согласилась Ольга Палем. «Мало того, убитый мною Давнар иногда сам просил у Кандинского денег, и Кандинский никогда ему не отказывал». Так ковырялись в ее душе, пока не добрались до тела. Следователь случайно как-то обмолвился, что скоро Ольге Палем исполнится 30 лет, и тут она разом закатила ему истерику. «Вам хочется сделать из меня старуху? Сначала 30, а потом и 40, а мне всего 25, поверьте». Следователь с готовностью подсунул ей справку из мещанской управы города Симферополя, точно указывающую, что Ольга Палем родилась в 1866 году. «Вот и считайте сами, каков ваш возраст». «Справки ваши фальшивые», — совсем зашлась Ольга Палем. «Знаю только одно, что мне 25, и больше я вам ничего не скажу, хоть вы тут разрываете меня на 100 кусков». Возраст ее в деле убийства Давнара не играл никакой роли, но обвиняемую подвергли медицинской экспертизе, и, к удивлению следователей, маститые врачи подтвердили, что Ольге Палем именно 25 лет и никак не больше. «Но вот же документы, помилуйте». Организм обвиняемой тоже является документом огромной важности, и мы утверждаем, что она заявляет правду. Измученную осмотрами и анализами, Ольгу Палем вернули в тюремную камеру, где ее сразу обступили подруги по несчастью, пылко выведывая: «Ну как? Ну что?» «Мерзавцы», — отвечала она, улыбаясь, — «все осмотрели, все общупали, обвертели, но я им свое доказала». Подруги поняли ее так, что она доказала свою невиновность в убийстве Давнара, и уж было порадовались за нее. «Нет», — гордо тряхнула головой Палем, — «я доказала этим оболтусам, что я гораздо моложе, нежели они все осмелились обо мне думать». Спрашивается, зачем все это было нужно? Зачем следствию понадобилось перелистать 537 толстущих книг Одесской почтовой конторы и еще больше книг столичного почтамта, чтобы выявить лишь источники доходов Палем или Давнара? Разве это не подтверждает мое авторское мнение о том, что это следствие велось кое-как? Всего же по делу Ольги Палем было привлечено 92 свидетеля. Но множество вопросов так и остались только вопросами, лишь запутывающими картину преступления. А разве не кажется странным другое? Вот живет себе человек, встречая на своем пути множество других людей, совершает поступки, дурные или хорошие, и при этом никогда не думает, что хвост прошлого уже потащился за ним, словно за ящерицей. Конечно, любое прошлое можно перечеркнуть и умереть спокойно, как это и бывает со многими. Но если случится попасть под суд, то пышный этот хвост распускается, как у павлина. Подсудимый когда-то кого-то встретил, давно уж и не вспоминает, кого и когда, но эти люди вдруг воскресают в роли свидетелей, начиная говорить о тебе так или сяк, хорошо или плохо, и вот уж прежние твои поступки, казалось бы, совсем незначительные, в одночасье становятся главными мотивами для всеобщего обсуждения. Ольга Палем не знала, куда деваться от стыда, когда следователь вдруг начал извлекать забытые имена и грека Аристида Зарифи, и опытного ловеласа барона Сталь фон Гольштейна. Ему, оказывается, был известен даже милейший юнкер Сережа Лукьянов, с которым она провела лето под Акерманом. «Нет, нет, нет», — отрекалась Ольга Палем, — «никого не знаю, ничего не помню, ни с кем не целовалась». «Верю», — уступал ей следователь, — «вернемся лишь к тем, с кем вы изволили целоваться. Ну вот, хотя бы к господину Кандинскому, дабы выяснить степень его финансовой помощи. Согласитесь, что между вами возникли странные отношения». «Может, и странные, но я же заявляла, что Кандинский относился ко мне как родной отец к любимой дочери». «Однако нет такого родного отца, который бы, давая любимой дочери деньги, требовал от нее расписки». Скоро из Петербурга в Одессу поступило распоряжение о секвестре всех деловых бумаг в конторе Кандинского, который сразу оказался без вины виноватым. Из конторы выгребли все финансовые бумаги, а ведь можно было изъять только квитанции Ольги Палем. Да, пожалуй, я все-таки прав. Следствие то и дело уходило в сторону от главного, стараясь выискать истоки преступления даже там, где их не могло быть. А старый человек еще долго потом хлопотал, чтобы ему вернули арестованные бумаги. «Я же разорен», — жаловался Кандинский. «Моя голова не вмещает всего, что невозможно упомнить. Теперь я не знаю, кому обязан платить и кто и сколько задолжал мне». В один из дней тюремная надзирательница Шурка Крылова сопроводила Ольгу Палем в камеру для свиданий. За железной решеткой желтело лицо Кандинского с трясущимися губами. «Оля», — спросил он, — «как ты могла? Я ведь знаю, какой у тебя гадкий характер, но чтобы убить человека...» «Убила», — получил он ответ. Искусство ради искусства. На Руси бывали разные присяжные поверенные. Лучшие старались делать добро, шлифуя свое ораторское умение, и порой к их слову чутко прислушивался закон. Да, многие из них были красноречивы, но красноречие иногда становится опасно, а потому оно тоже должно иметь меру. Вот однажды в лесах под Лугой некий бродяга Лебедев отнял у проезжего мужика 28 копеек. Адвокат Виногдарский начал свою защиту эпическим слогом: «Не в широких степях Забайкалья, не в привольных полях Поволжья, а в дремучих дебрях Лужского уезда, и не сам Стенька Разинский с тенем, а некто беспаспортный Лебедев отнял у честного труженика 28 копеек». Ясно, что такая защита вызвала гомерический хохот публики и судей. Даже подсудимый зашелся от хохота. Однако совсем без эмоций тоже нельзя. При этом вовсе не обязательно, чтобы в зале суда падали от избытка чувств в обморок. Здесь необходима некая золотая середина.